Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 по 6 стих. Лазарь вместе со своими сестрами Марией и Марфой жил в небольшом селении Вифании, приблизительно в 5 километрах к востоку от Иерусалима. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Это исключительный акт самозабвенной любви. Господь Иисус бывает доволен, когда его дети готовы доказать свою любовь к нему. Любить Господа всем сердцем – это значит отдать ему свое сердце, то есть сделать служение ему и исполнение его воли единственным смыслом своей жизни. Любящий Иисуса Христа принимает все в жизни без отчаяния. Горе становится в действительности благословением. Каждая рана, как в хирургии, служит ко благу. Наша любовь к Господу есть акт внутренней, сердечной привязанности к Нему. Любить по Евангелию значит жить для того, кого любишь. Жить жизнью того, кого любишь. Господь любит нас. Будем же и мы любить Его. Был болен некто Лазарь. Когда Лазарь заболел, Господь Иисус был, очевидно, на восточном берегу реки Иордан. Сестры Лазаря послали сказать ему: «Господи, вот, кого ты любишь, болен». В этих словах чувствуется удивление Марии и Марфы, сестер Лазаря. Удивление состоит в том, что в их благочестивую семью и в их благословенный дом пришла страшная гостья – скорбь. И их брат Лазарь, который был таким преданным Господу Иисусу и которого так любил Христос, оказался на одре смертельной болезни. В долине плача оказался не только Лазарь, но и обе сестры его, верные ученицы Иисуса Христа. Чем же было вызвано удивление Марии и Марфы? Их удивление было вызвано неверным пониманием, а именно, что долины скорбей и плача не могут быть уделом тех, кто любит Иисуса Христа и кого любит Он. Разве мы не удивляемся и не приходим в смущение, когда тяжелые удары жизни обрушиваются на нас, любящих искренне Господа, или когда мы видим великие страдания окружающих нас детей Божьих, горячо преданных Иисусу Христу? Долины скорбей и плача детей Господних, подобных Марии, Марфе и Лазарю, не должны удивлять нас. Пережив рождение свыше, через веру в Иисуса Христа, мы все же остаемся людьми. Благодать Божия не делает нас свободными от скорбей, болезней и смерти. Любая болезнь может приключиться в жизни каждого из нас, и смерть в любой момент может постигнуть каждое чадо Божие. И возрождение не освобождает нас от слез. Известный итальянский герой Гарибальди говорил своим добровольцам: «Друзья, вас ожидают горы и скалы, тревоги и бессонные ночи, мороз и томительный зной, голод и жажда и многие большие и малые страдания». И все же они шли за ним, за своим любимым вождем. И Господь Иисус не обещает нам стеклянное море, то есть море без волн и ветров. Море стеклянное ожидает нас только там, в вечности, в Новом Иерусалиме. А здесь, на земле, мы должны быть всегда готовы к вихрям, бурям и ураганам и ко многим долинам скорбей и плача. Благодатная семья в Вифании наслаждалась тишиной и покоем, особенно когда к ним приходил Иисус Христос. Но вот и для этой святой семьи наступил день, когда они оказались в долине скорбей и плача. Не будем удивляться, что и для нас, как бы ни были мы святы и преданы Господу, после самых ярких и солнечных дней могут наступить самые темные ночи. скорби являются школой, в которой мы познаем себя, познаем наше христианство. Скорби – это Божьи ветры. Они возводят нас ближе к Богу и к небесам. Ветер беззвучно несется через открытое пространство над морем. Но когда он встречает на своем пути распростертые ветви деревьев или нежные струны эоловой арфы, мы слышим его мощные песни, песни красоты и силы. Так и наше сердце в дни печали и скорбей обретает свой певческий голос. Посмотрите на врача. Что делает он больному? Иногда он дает ему горчайшее питье, иногда и режет, и жжет, и большие страдания причиняет своим лечением, потому что невозможно без боли излечить рану. Но делая все это, он не болезни, но здоровья, не смерти, но жизни желает тому, кого лечит. Так и Бог, врач душ наших, видя наши гниющие духовные раны, осуществляет подобающее им врачевание. Он сжет напастями, режет скорбями и печалями и поет горестями плачевными. Делает же все это не для того, чтобы погубить нас, но исцелить. Не убить, но оживить. Не умертвить, но восстановить нас. Скорби являются благословенным очистительным огнем. Книга пророка Малахии, 3 глава, 2-3 стихи. При шлифовке Бог иногда употребляет острые инструменты, то есть скорби. В каждой долине скорбей и плача нас ожидают благословения. В долинах скорбей и плача мы учимся смирению, перестаем смотреть на других свысока, познаем самих себя и свое христианство. Мы знаем, что для некоторых плодов нужно особенно горячее солнце. Например, ароматный апельсин не вырастает в прохладном климате. Так и для некоторых христианских свойств необходим огонь испытаний и климат слез. В таком климате нуждается особенно свойство сострадания и сочувствия к горестям людей, живущих на нашей земле. Долины плача могут служить к славе Божией, как послужила к славе Иисуса Христа долина скорбей в Вифании. Пусть мир видит, как дети Божьи переносят свои скорби, как они умеют улыбаться под самыми страшными ударами жизни, как они способны, плача, радоваться. Пусть люди видят славу Божию, действующую в нас, христианах. Сестры Лазаря сказали о своей скорби Иисусу Христу. Но разве он не знал об их скорби? Конечно, знал. Ведь он знает все. Лучшее, что мы можем делать в наших долинах плача, это говорить о наших скорбях Христу. Господь Иисус есть правитель вселенной, но малейшая наша скорбь близка Его сердцу. Обратим внимание на результат просьбы сестер Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Не проявил ли Христос равнодушие к скорби и слезам Марии, Марфы и Лазаря? Наши молитвы, кажущиеся нам неуслышанными, могут порождать в нас мысли о равнодушии Божьем к нашим слезам. Вспомним, что сказал Иисус Христос о болезни Лазаря. Он сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Как же болезнь может быть не к смерти, когда Лазарь умер? Да, он умер, но оживет силою Христа, и этим прославится Сын Божий. И Господь Иисус не спешил исцелять его. Наоборот, Он дал ему умереть и подвергнуться тлению, с тем, чтобы совершить над ним свое величайшее чудо. А к плачущим сестрам Лазаря, в их долину плача, Христос пришел и плакал вместе с ними. Иисус Христос и в наших долинах плача сострадает нам и плачет вместе с нами. Один мальчик 3 дня не был в школе, а приходя домой, говорил, что пришел из школы. Чтобы наказать сына за такой обман, отец перенес кровать сына на чердак, тогда погода была теплая, и сказал, что за 3 дня обмана мальчик будет 3 ночи спать на чердаке. Наступила первая ночь. Сын пошел спать на чердак, а у родителей разговор не клеился. Сон бежал от них. Наконец отец встал, взял подушку и пошел на чердак к сыну. Лунный свет озарял лицо мальчика, и отец увидел, что оно все в слезах, и сын не спит. Отец лег рядом с сыном, обнял его, и вскоре оба заснули. На вторую ночь отец поступил так же, и на третью ночь он тоже пришел к сыну. «Не так же ли поступает и с нами наш Господь Иисус Христос? Для нашего блага Он допускает в нашей жизни долины скорбей, но Он не оставляет там нас одних. Он приходит к нам, как Он пришел к сестрам Лазаря в их долину плача, чтобы плакать вместе с ними. Будем жить верою, что в наших долинах скорбей и плача мы никогда не бываем одни. Иисус Христос всегда с нами». Как нам научиться не роптать в наших долинах скорбей и слез, а наоборот, прославлять Бога за такую участь? В дни, когда были короли и рыцари, жил очень благочестивый служитель Христа, который в утешение и ободрение всем, находящимся в долинах скорбей и плача, сказал однажды такие слова. «Добрый рыцарь не жалуется на свои раны, видя короля, который ранен, как и он». О чем нашим сердцам говорят эти слова? О том, что в наших долинах скорбей и плача мы должны видеть долины скорбей и плача нашего Господа Иисуса. Мы поем в одном нашем христианском гимне такие слова. «И встречаю я всюду крови след. Кто-то шел скорбя средь борьбы и бед». Для нас не является загадкой, кто это шел скорбя средь борьбы и бед. Это наш Господь Иисус. Он проложил нам терновый путь, пройдя его раньше нас. Иисус Христос перед своим вознесением на небо сказал: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Он всегда пребывает с нами, и особенно в дни наших скорбей и печалей. Слава Ему за это! Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 7 по 10 стих. Никакая книга не приносит человеку так много внутренней радости, как Библия. Как дитя слышит голос своего отца, так верующий слышит в ней звук вечности и голос Бога. В отличие от других книг, Слово Божие никогда не бывает устаревшим. Это факт громадного значения, и единственное его объяснение состоит в том, что Слово Божие – книга живая. Оно есть Слово живого Бога. Проходит поколение за поколением, но каждое из них находит в Священном Писании вечно свежий, неистощимый запас познаний, касающихся самых важных предметов и решительно всего, что относится к благосостоянию человека. И в приведенных выше словах Священного Писания содержатся очень важные и поучительные истины. Во-первых, Мария, Марфа и Лазарь – это одни из самых близких друзей Иисуса Христа, которые были у Него помимо апостолов. И извещение о болезни Лазаря выражало просьбу, чтобы Господь Иисус, в присутствии которого смерть никогда не имела своей победы, пришел поскорее. Следовало бы ожидать, что Иисус Христос оставит все и поспешит к их дому. Он же, напротив, когда услышал эту весть, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Если Господь задерживается, это не значит, что Он отказывает нам. Не отвечая на наши просьбы немедленно, Он, возможно, учит нас ожидать. И если мы ожидаем терпеливо, то обнаруживаем, что Он отвечает на наши просьбы более изумительным образом, чем мы когда-либо могли предположить. Берлинский друг бедных, барон Коттевиц, посетил однажды философа Фихте, который, будучи прямым человеком, не скрывал своего отрицательного отношения к убеждениям барона. Во время беседы Фихте гордо сказал: «Дитя молится, а мужчина желает». На это Коттевиц смиренно ответил: «Господин профессор, у меня на сердце лежит забота о 600 людях, и часто я не знаю, где взять им хлеба. Но я до сих пор знал только одно средство – молиться моему небесному Отцу, и Он всегда мне помогал». Фихте помолчал, потом взглянул на барона блестящими от слез глазами и тихо сказал: «Да, милый барон, этим моя философия меня не обогатила». Молитва есть ключ к дверям небесных богатств. Она отверзает нам все сокровища милосердия и щедрот Божиих. Сила молитвы погашала силу огня, обуздывала ярость, останавливала войны, прекращала сражения, усмиряла бури, прогоняла демонов, отверзала врата неба, расторгала узы смерти, отгоняла болезни, отражала злобу. Она укрепляла колеблющиеся города, отражала посылаемые свыше удары и все бедствия. Молитва есть средство для привлечения и длань для принятия всех благодеяний, обильного излияния на нас из неистощимого источника, беспредельной к нам любви Божией. Я говорю не о той молитве, которая бывает только на устах, но о той, которая возносится из глубины души. Будем же прилежными молитвенниками. Во-вторых, евангелист Иоанн говорит об Иисусе Христе, что Он всегда поступал по воле Отца Своего Небесного. Повествование о превращении воды в вино, Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 11 стих, Мария, Матерь Иисуса, говорит Ему: «Вина нет у них». И Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». То есть, иными словами, «Не беспокой меня сейчас, дай мне самому поступить, как нужно». Братья его, Иисуса, сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо втайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 3-4 стихи. Иисус ответил своим братьям: «Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 8 по 10 стих. Иисус Христос всегда действовал вне зависимости от влияния людей, но по собственному усмотрению и в нужное время. И это Он делает и в наши дни. Мы часто желаем, чтобы Христос поступал так, как мы хотим, но нам надо всегда полагаться на Него и на Его волю. Кто предает все в руки Божии, тот часто видит руку Божию во всем. Исполнение воли Божией, какой бы она ни была, есть высшая степень духовного видения. И только через исполнение воли Божией христианин может достигнуть святости и праведности. Будем же всегда стремиться к тому, чтобы постоянно исполнять волю Божию. В-третьих, Господь Иисус, занятый своим важным делом, не пошел сразу в Вифанию, а послал только известие, что эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий, и пробыл еще 2 дня в том месте, где находился. И только по прошествии 2 дней он сказал своим ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Но ученики хорошо помнили, что иудеи искали побить Иисуса Христа камнями после того, как он даровал зрение слепому, и сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» И Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего». В своем ответе Господь Иисус имел в виду буквально следующее. Как правило, люди могут работать в течение 12 часов в день, пока светло. В это время человек не подвергается опасности споткнуться или упасть, потому что он видит, куда идет и что делает. Свет этого мира, дневной свет, помогает ему избежать опасности. Духовное же значение слов Иисуса Христа таково: «Он повиновался и продолжает повиноваться воле Отца Небесного, поэтому не следует опасаться, что его смогут лишить жизни до назначенного срока. Он будет сохранен до тех пор, пока его дело не будет исполнено и завершено на Голгофском кресте». Это истинно и для каждого любящего Господа христианина. Если мы живем в тесном общении с Господом Иисусом Христом и исполняем Его волю, нет никакой силы на земле, способной лишить нас жизни прежде времени, определенного Богом. Царь и пророк Давид в Псалме 138 с 1 по 16 стих пишет: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня видение Твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день. Как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». В-четвертых, кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Этими словами Господь Иисус описывает жизнь без Него, передавая драматичность обстановки, когда после вечери с Иисусом Христом Иуда пошел исполнять свое роковое намерение и договариваться о предательстве Господа Иисуса. Иоанн в 13 главе 30 стихом пишет: «Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь, когда он вышел». Ночь наступает тогда, когда человек уходит от Иисуса Христа. Евангелие основано на любви Божией, но в нем содержится и серьезное предостережение. Каждый человек имеет определенное время для примирения с Богом через Иисуса Христа. И если он не сделает этого, суд последует неизбежно. Библия говорит о том, что Бог любит всех людей. И она же говорит о славе успевших прийти вовремя и о трагедии не принявших Иисуса Христа, опоздавших с принятием Его. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18-19 и 36 стихи. «Дорогой друг, уверовали ли вы в Иисуса Христа и приняли ли Его своим личным Спасителем?» Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 11 по 16 стих. Евангелист Иоанн пользуется и здесь своим обычным способом передачи слов Господа Иисуса. В Евангелии от Иоанна слова Иисуса Христа всегда следуют одному и тому же порядку. Христос говорит что-то, что звучит совсем просто, но его слова понимаются слушателями неправильно, и он начинает объяснять более подробно и обстоятельно, что он имеет в виду. Так было в беседе с Никодимом о важности рождения свыше, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 по 8 стих, и в беседе с женщиной-самарянкой о живой воде, Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 10 по 15 стих. Здесь же Господь Иисус сказал, что Лазарь уснул. Для учеников эти слова Христа были радостной новостью, потому что они знали, что нет лучшего лекарства для больного человека, чем сон. Но слово Господа «сон» имело более глубокое и серьезное значение. Так в доме Иаира Христос сказал: «Не умерла девица, но спит». Евангелие от Матфея, 9 глава, 24 стих. И о Стефане, который был побит камнями за имя Иисуса Христа, написано, что он почил. Книга Деяний, 7 глава, 60 стих. Слово «почили» – «уснули» апостол Павел употребляет, когда говорит о братьях, которым Иисус Христос явился после своего воскресения. Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 6 стих. Иисус Христос говорил о смерти его, Лазаря, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». А затем он сказал своим ученикам: «Радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Когда ученики увидят Лазаря воскресшим, их вера в Иисуса Христа еще более укрепится. Истинная вера полагается на Бога и, не видя, верит. Вера в жизни человека имеет то же значение, что штурвал для штурмана, руль для шофера и узда для всадника. Вера – мать всякого доброго дела, и ею человек достигает исполнения на себе обетований Владыки и Спасителя нашего Иисуса Христа по написанному: «Без веры угодить Богу невозможно». Послание Евреям, 11 глава, 6 стих. Будем же постоянно возрастать в вере. Окончательным доказательством христианства являются дела Господа Иисуса. Слова могут не убедить человека, но дела Христа являются неопровержимым доказательством Его божественности. Он воскрешал мертвых, исцелял и исцеляет больных, творил и творит чудеса, злых людей делал и делает добрыми, грешников – святыми. Голос добрых дел громче голоса слов. Слова учат, а дела утверждают. Всякое слово, не опирающееся на дела, не идет дальше ушей, но когда оно соединяется с делом, оно оживляет и проникает до сердца. Опыт сильнее многословной науки, которая на словах представляет много, а на деле ничего. Что пользы уметь распутывать хитросплетенные слова и не уметь развязывать узлы сомневающейся совести? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих. Тщетны тогда будут науки и бесполезны. Да что говорить бесполезны? Не может быть вреднее того человека, который имел бы науку, но не имел праведной совести. И потому несомненно, что самая лучшая наука бывает делом, а не только словом. Собственные слова наши и дела найдут нас и принесут либо радость, либо печаль. Действуют они то, как острая стрела, ранящая сердце, то, как прекрасные цветы, распространяющие благоухание. У кого слово – дело, тот силен в слове и деле. Наша христианская обязанность состоит в том, чтобы показать делами жизни, что Господь Иисус сделал для нас. Да поможет в этом нам Бог! Ученики Иисуса Христа были уверены в том, что в Иерусалиме их ожидает смерть, и потому не спешили идти в город. И вдруг Фома сказал: «Пойдем, и мы умрем с ним». В этот момент Фома проявил мужество. Он как бы сказал: «Будь что будет, но мы не покинем Иисуса Христа». Гильберт Франкау рассказывал об одном офицере, своем друге, который во время Первой мировой войны был артиллеристом-наблюдателем, и его обязанность состояла в том, чтобы подниматься на привязанном аэростате и сообщать канонирам, попадают ли они в цель или их снаряды не долетают до цели, либо перелетают ее. Это было одно из наиболее опасных заданий, какое только можно дать человеку. Аэростат был неподвижной мишенью для пушек и самолетов врага. Франкау говорит о своем друге: «Каждый раз, когда он поднимался на этом привязанном к земле аэростате, он становился нервным, но он не отказывался от своего задания». Это самый высокий вид мужества. И это не значит, что человек не боится, потому что когда мы не боимся, тогда нам легко сделать что-то мужественное. Но истинное мужество у человека проявляется тогда, когда он глубоко сознает, что может умереть, и до боли боится этого, и все же решается на такое дело. В тот день Фома был именно таким. «Мужество, — пишет Владимир Даль, — это стойкость в беде и борьбе, духовная крепость, доблесть, храбрость, отвага, спокойная смелость в опасностях, терпение и постоянство». Мужество – это качество духа, дающее человеку способность встречать опасность и трудности с твердой решимостью. Мартин Лютер обладал мужеством в необычайной степени. Когда он появился перед императором, ему предложили взять назад свои слова. Ему сказали, чтобы он произнес только одно слово, отрекается он или нет. «Если я не буду убежден священным писанием или безукоризненными основаниями из других источников, я не могу отречься, — сказал он, — я не могу покориться консилиумам или папе, потому что они часто ошибались. Моя совесть — пленница Божьего слова». Когда ему снова была дана возможность отречься, он только сложил молитвенно руки и сказал: «На том я стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог!» Когда Лютер за несколько дней до своей смерти вспоминал об этом, то он так описал свои чувства: «Я ничего не боялся. Бог может сделать человека невероятно храбрым. Не знаю, был бы я теперь таким радостным». Библия говорит: «Будьте тверды и мужественны, Не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь – Бог твой. Сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Книга Второзакония, 31 глава, 6 стих. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. «Будем же мужественными христианами». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 17 по 19 стих. Для того, чтобы представить себе эту картину, нам надо знать, что представляет собой иудейский дом в трауре. По причине теплого климата почивших в Палестине хоронили как можно скорее. Было время, когда похороны были крайне дорогим обрядом. Тело почившего мазали самыми изысканными маслами и мазями и одевали в дорогие одежды. Драгоценности разного рода клали в гробницу вместе с телом. В середине первого столетия похороны были разорительной тратой средств. Никому не хотелось оказаться хуже своего соседа, и потому погребальные одежды и сокровища, которые клали в гробницу, становились все роскошней и роскошней. Обычай превратился в непосильное бремя, но никто не решался его отменить, пока не появился знаменитый раввин Гамалиил II. Он распорядился, чтобы его похоронили в самом простом льняном хитоне и таким образом положил конец роскошным похоронным обрядам. До сего дня на иудейских похоронах вспоминают раввина Гамалиила, избавившего иудеев от показного излишества во время похорон. После него почивших стали одевать в простое льняное платье, которое иногда благозвучно называют «дорожным платьем». Кто только мог, приходили на похороны, и все из вежливости и уважения принимали участие в похоронной процессии. У гроба произносились погребальные и прощальные речи. От всех ожидали выражения соболезнования, а после погребения гости выстраивались в два ряда, пропуская непосредственно причастных к похоронам пройти первыми. Было одно мудрое правило – опечаленных родственников почившего – не беспокоили ненужными разговорами, их оставляли в покое, наедине с их горем. В доме печали были твердо установлены некоторые обычаи. Пока тело находилось в доме, запрещалось есть мясо и пить вино, надевать хранилище, карманы для хранения цитат из закона, и заниматься изучением чего бы то ни было. Пищу нельзя было приготовлять в доме и нельзя было есть в присутствии почившего тела. Как только тело выносили из дома, всю мебель в доме поворачивали к стенам. А плачущие люди садились на пол или на низкие скамеечки. После возвращения с похорон подавался поминальный обед, приготовленный друзьями семьи. Он состоял из хлеба, сваренных крутую яиц и чечевицы. Яйца и чечевица символизировали жизнь, которая постоянно катится к смерти. Глубокий траур продолжался в течение 7 дней, из которых первые 3 были днями плача. В эти 7 дней не разрешалось мазаться мазями, надевать обувь, заниматься учебой и умываться. Неделя глубокого траура сменялась месяцем более легкого траура. Таким образом, Иисус Христос нашел множество народа в Вифании и нашел все то, что и следовало ожидать в любом иудейском доме во время траура. Прийти и выразить свое соболезнование родственникам почившего было священным долгом каждого иудея. Талмуд учил, что посетивший больного выведет свою душу из ада, а иудейский богослов средневековья Маймонид учил, что посещение больных превосходит все другие добродетели. Посещение больных и скорбящих было важной частью иудейской религии. Уважение к почившим и соболезнование плачущим родственникам было долгом каждого иудея. Покидая гробницу, скорбящие люди говорили: «Покойся с миром!» И в дальнейшем не вспоминали имени усопшего, не благословив его всякий раз. Есть что-то особенно трогательное в том, как иудеи отдавали свой долг почившим, выражая соболезнования оставшимся в живых родственникам. Когда Иисус Христос пришел в Вифанию, там уже было много иудеев, пришедших из Иерусалима, чтобы выразить свое соболезнование Марии и Марфе в связи с кончиной их брата Лазаря. От Иерусалима же до Вифании около 5 километров. Из того, что в Вифанию пришло много посетителей, можно заключить, что семья Лазаря была не бедная и пользовалась уважением. Плач же о почивших и утешение сирот приходящими знакомыми и родными продолжался в течение 7 дней. Из этих 7 дней 4 уже прошли, когда Господь Иисус пришел в скорбящую Вифанию. Дни скорби, причиненные нам смертью дорогого и близкого человека, это дни нашей скорбящей Вифании. Но тяжелые условия жизни рождают самые лучшие песни во славу Господа. Гравировка на кресте нашей жизни – символ небесного венца. Добродетель, неиспытанная в скорбях, не есть совершенная добродетель. Ее даже добродетелью пока еще нельзя назвать. Мед, извлекаемый из тмина, мелкого и горького растения, почитается лучшим. И добро, творимое среди превратностей и страданий жизни, будет добром превосходнейшим. Тернии, окружающие розу, не отнимают у нее благоволения, а искушения, страдания и скорби – придают блеск доблестям истинного христианина. Кровавые следы пролагают путь к престолам. Ценою шрамов приобретаются скипетры. Скорбь всегда была долей величия. Длинный и тяжелый путь истинных реформаторов всегда отмечается скорбью. Такова история апостола Павла, Лютера, Савонароллы, Нокса, Веслея и остальных мужей веры. Великие композиторы создавали песни в печали. Всякое великое произведение писалось кровью автора. Книга Откровений, 7 глава, 14 стих. Кто был величайший поэт греков Гомер? Этот знаменитый певец был слепым. Кто был автором непревзойденной книги «Путешествия пилигрима»? Князь ли в Порфире, отдыхающий на ложе неги? Нет. Стелющаяся прелесть этого видения озолотила мрачные стены древней Бетфордской тюрьмы, пока Джон Буньян, королевский арестант и славный гений, делал точный снимок этого явления. Слепая псалмопевица Фанни Кросби была наполнена любовью ко Христу. Она видела слепыми глазами больше, чем видим мы, зрячие. Любящие Бога принимают все, что дает жизнь, без отчаяния. Библия говорит нам, христианам: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Послание Римлянам, 12 глава, 11-12 стихи. Да поможет в этом нам Господь Иисус. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 20 по 27 стих. Евангелист Лука в 10 главе с 38 по 42 стих пишет о Марфе и Марии. Продолжение пути их пришел он, Иисус Христос, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?» Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Эти слова рисуют перед нашим взором Марфу хозяйственной и трудолюбивой, а Марию спокойной и рассудительной. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему, и когда она встретила его, заговорила с ним словами своего сердца. Это один из самых задушевных разговоров Библии. Марфа говорила не только с большим сожалением, но и с непоколебимой верой. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» В этих словах хорошо видны ее мысли. «Господи, почему ты не пришел, как только получил весть о болезни Лазаря?» Но не успела она произнести эти слова, как за ними последовали другие, полные веры. «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Господь Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа ответила: «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». В отдаленные времена иудеи верили, что душа каждого человека, как плохого, так и хорошего, отправляется после смерти в Шеол, место пребывания душ умерших. Согласно вере иудеев, Шеол не был местом мучений, как принято понимать ад, но был хранилищем душ почивших людей. Но немногие иудеи верили в воскресение мертвых. Псалмопевец Давид говорит: «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Псалом 15, стихи с 9 по 11. И Асав в Псалме 72, стихи 23-24 говорит: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». Ветхий Завет говорит и о бессмертной надежде Иова, который перед лицом всех своих тяжких бедствий и страданий восклицает: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей». Книга Иова, 19 глава, с 25 по 27 стих. В этих словах мы видим подлинную веру в бессмертие. В дни земной жизни Иисуса Христа саддукеи не верили в существование загробной жизни, но фарисеи и многие иудеи верили в загробную жизнь. Они говорили, что в момент смерти два мира – временный и вечный, встречаются, и верили, что умершие видят Бога. Они никогда не называли их мертвыми, но только уснувшими. Таким было их убеждение в загробную жизнь. Поэтому, когда Марфа ответила Иисусу Христу так уверенно о воскресении мертвых, она засвидетельствовала и о вере ее народа. «Для Бога нет ничего трудного», – учил Макарий Египетский, «и мы должны верить Его обетованию, хотя человеческой немощи и человеческому рассудку кажется это как бы невозможным. Как Бог, взяв прах и землю, сотворил словно какое-то иное естество именно, естество телесное, неподобное земле, и сотворил многие роды естества». Волосы, кожу, кости и жилы, и каким образом игла, брошенная в огонь, изменяет цвет и превращается в огонь, Между тем, как естество железа не уничтожается, но остается тем же, так и в воскресение все члены будут воскрешены. И по написанному волос головы вашей не пропадет. Евангелие от Луки, 21 глава, 18 стих. И все сделается световидным, все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не расплавится и не сделается огнем, так, чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые, ибо Петр останется Петром, и Павел Павлом, и Филипп Филиппом. Каждый, исполнившись Духа, пребудет в собственном своем естестве и существе. Будем жить на земле так, чтобы по воскресении из мертвых вечно жить на небесах. Но вдруг Иисус Христос произнес такие слова, которые придали верованию Марфы новое значение. Господь Иисус говорит: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Что именно Иисус Христос имел в виду? Чтобы понять все, что Господь Иисус имел в виду, нам надо попытаться постигнуть хотя бы столько, сколько нам дано. Одно ясно, что Иисус Христос не имел в виду физическую жизнь, так как физической смертью умирают как неверующие, так и верующие во Христа. В этих словах Господа кроется что-то более глубокое. Во-первых, Господь Иисус имел в виду смерть во грехах. Он как бы говорит: «Даже если человек мертв во грехах, потерял все, что делает жизнь достойной ее звания, я могу вновь даровать ему жизнь». Чергвин приводит в пример Такичи Ишии. Ишии был величайшим преступником, он убивал мужчин, женщин и детей самым жестоким образом. Всякого, кто преграждал ему путь, он безжалостно уничтожал. В конце концов, он попал в тюрьму и был осужден. Его посетили две христианки, которые пытались поговорить с ним сквозь решетку его камеры, но он только смотрел на них сердито и злобно, как посаженный в клетку зверь. В конце своей беседы они оставили ему Евангелие. Он начал читать его и не мог остановиться, и так дошел до распятия Иисуса Христа, дочитал до слов: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И эти слова глубоко коснулись его сердца. «Я остановился, — говорил он, — словно кто-то пронзил мое сердце гвоздем. Назвать ли мне это любовью Иисуса Христа? Или назвать это состраданием Христа? Я не знаю, как назвать это, но только знаю, что я уверовал, и я стал духовно новым человеком». Позже, когда приговоренный преступник пошел на эшафот, он уже был не злым, сердитым зверем, но улыбающимся и сияющим человеком. Убийца родился вновь. Господь Иисус возвратил Такичи Ишии к жизни. Не обязательно, чтобы наши переживания были такими же драматичными. Человек может быть столь эгоистичным, что он делается безучастным к нуждам других людей. Или человек может так погрязнуть в нечестности, что становится мертвым в отношении чести и честности. Человек может стать таким безнадежным, что в конце концов станет духовно мертвым. Но Господь Иисус воскрешает и таких людей. История христианства говорит о том, что Он воскресил несчетные миллионы таких людей. Его прикосновение не утратило своей силы и в наши дни. Когда блудник делается целомудренным, коростолюбивый – милосердным, жестокий – кротким, в этом и заключается воскресение к новой жизни, служащее началом воскресения будущего. Грех умершлен, а праведность воскресла, ветхая жизнь упразднилась. Началась жизнь новая, евангельская. Во-вторых, Господь Иисус имел в виду также и будущую жизнь. Он внес в нашу жизнь уверенность в том, что смерть не есть конец. Последними словами Эдуарда Исповедника были: «Не плачь, я не умираю, но покидаю страну умирающих. Я надеюсь увидеть благословение Господне в стране вечно живущих». Мы называем этот мир миром живущих или живых, а вернее было бы называть его миром умирающих и мертвых. Но посредством Иисуса Христа мы узнали, что идем не к закату, а к восходу. И мы находимся не на пути к смерти, а на пути к жизни. Когда мы верим, что Бог таков, как Его представил нам Иисус Христос, мы становимся совершенно уверенными в Его любви и в том, что Он прежде всего есть Бог-искупитель. Страх смерти исчезает, потому что смерть означает переход к возлюбившему нас. Когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце и всецело полагаемся на Него, мы воистину воскресаем, потому что освобождаемся от страха, который присущ безбожной жизни, освобождаемся от отчаяния, которым характеризуется греховная жизнь. Жизнь, воскресшая от смерти во грехе, становится настолько богатой и полноценной, что такая жизнь не может умереть. Для нее смерть есть только переход к более высокой, вечной жизни в Царстве Небесном. «И многие тела усопших святых воскресли». Евангелие от Матфея, 27 глава, 52 стих. Мы уже имеем надежду воскресения нашего, взирая на славу главы нашего, Господа Иисуса Христа. Но чтобы кто-нибудь хоть немного бы не усомнился даже в мыслях своих и не подумал, что Христос потому воскрес, что был вместе Бог и человек, как Бог Он победил смерть, которую принял как человек, а мы, как обыкновенные люди, не можем освободиться от осуждения смерти. Для этого во время своего вознесения Он воскресил тела многих святых, чтобы в своем воскресении показать образ, а воскресением других, подобных нам людей, утвердить надежду нашего воскресения. Если человек и не надеялся воспринять то, что явил в себе Бога-человек, то теперь должен утвердиться, что и с ним, несомненно, произойдет то, что совершилось в других, которые, без сомнения, были такими же людьми. Будем тверды в надежде на воскресение из мертвых. Далее Марфа говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Вера Марфы ярко вспыхнула в блеске полудня. Она признала, что Иисус Христос есть Сын Божий, который, как предсказывали пророки, должен был прийти в мир. Следует заметить, что она сделала это признание прежде, чем Христос воскресил ее брата из мертвых. Христос говорит о себе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стих.